Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Пан или пропал? Курс биткоина, как американские горки, то резко вверх, то стремительно вниз. На днях криптовалюта обвалилась на треть после рекордного удвоения с 20 до 42 тысяч долларов. В студии обозреватель «Радио Спутник» Ольга Гаврилова. Оля, здравствуй.
Приветствую.
Вот, давай разбираться, что же там произошло с биткоином, почему он так растет и падает.
Ну, давай для начала скажем, что несмотря на такую высокую волатильность, да, это уже не первый случай, когда после такого взлета, да, происходило столь же резкое падение, и несмотря вот на эту популярность, криптовалюта все равно растет, и не только среди профессиональных инвесторов, в общем-то, простые обыватели тоже не прочь вложиться вот в эти виртуальные монеты, несмотря на, о чем я уже сказала, вот высокую волатильность. И несмотря на все риски остаться с носом, как это случилось с Буратино, который закопал, по-моему, 4 монеты, да, и ждал, что вырастет целое дерево. Но, к сожалению, его просто обманули. Вот, одна монета. И, в общем-то, сегодня биткоин далеко не всем по карману, потому что одна монета стоит почти 3 миллиона рублей.
Неплохо.
Да, и платить ею в России нельзя. То есть криптовалюту использовать как платежное средство в Российской Федерации нельзя.
Вот так вот. А я только подумал о том, что можно однушку где-нибудь в Подмосковье за 3 биткоина купить. Нет, нельзя. Ну или ладно, за 2. За 2.
Но вот эти все как бы минусы, да, перечеркиваются... Не, двумя плюсами, может быть, да, потому что никто, во-первых, не сможет эти активы отнять или заморозить на счете, и это самый надежный кошелек, вот только главное не забыть пароль к этому биткоин-кошельку.
Ну, в общем, да, то, чем нельзя расплатиться, самый надежный
проблема,
кошелек.
Да.
Там вот. Же был один юноша, который когда-то, я забыл, к сожалению, его имя, буквально на днях была история, он... когда-то давно начал, записал, вернее, видеоролик в Ютьюбе, где я рассказывал о том, как прекрасен биткоин, и что это прикольная штука, и что это, ну, это еще на самой заре было биткоин, когда он не стоил ничего. И какой-то его зритель подарил ему 7002 биткоина или как-то так.
Ой, это огромное, то если сейчас их продать,
это... Нет, тогда это даже там доллар, что ли, не стоил один биткоин или как-то так. И он на жесткий диск запароленный поместил ключи от этих биткоинов и забыл про них. А когда биткоин стал стоить очень-очень-очень много, он вспомнил об этом жестком диске, но забыл пароль. И вот когда история дошла до журналистов, 8 попыток он уже истратил.
А, это программист из Сан-Франциско.
Все верно, да. Это он.
Ну вот к этой истории я предлагаю вернуться все-таки в 20 часов 33 минуты.
Обязательно. Специально, не секунды раньше.
К нам в эфир выйдет специалист, программист, и расскажет вообще, что делать, да, с потерянным паролем, как его вернуть, и если все попытки закончились, как-то восстановить можно.
Да, вернемся к этому.
Или нет, да. А сейчас,
поговорим.
Конечно, интересно, вот... Что это вообще за такие виртуальные деньги? Что будет с биткоином дальше? Потому что, в общем-то, многие эксперты, в том числе довольно авторитетные, говорят, что это мыльный пузырь века, и он, в общем-то, лопнет.
Лопнет или нет, давай узнаем у специалиста. С нами на связи управляющий партнер международной компании «Экзант» Алексей Кириенко. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Алексеевич, правда мыльный пузырь или все-таки есть в этом смысл?
Нет, конечно, биткоин – это не мыльный пузырь, это платежная технология, которая надежно работает уже без сбоев больше 10 лет, независимая от государства или каких-либо компаний, с капитализацией почти триллион долларов.
Да, Алексей Алексеевич, вот просто тут на днях буквально британский финансовый регулятор предупредил, что инвесторы, которые вложили деньги в криптовалюту, должны быть готовы потерять все свои вложения. Ну и вдогонку главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт также назвал биткоин матерью всех пузырей. Это к чему? Это
он, кажется, это сделал давно, биткоин хранили, наверное, раз в тысячу, а регулятор предупреждает, потому что они обязаны это делать. Это единственное, что они могут сделать в данной ситуации. Они не могут запретить биткоин, они не могут регулировать биткоин, поэтому им остается только предупреждать.
А почему хотят запретить? Это как представляет биткоин какую-то угрозу доллару?
Доллару, безусловно, представляет угрозу, потому что это фактически альтернативная финансовая система, не подконтрольная Федеральному резерву.
А вот как раз, да, то есть некоторые эксперты, я теперь поняла, почему они предрекают кончину биткоина, говоря о неких политических силах, которые контролируют мировую кредитно-денежную систему, это как раз и есть тот самый Федеральный резерв и его партнеры.
Но самое главное помнить, что биткоин и блокчейн, на котором он основан, это прежде всего технология. Технологию запретить невозможно. Как человечество научилось там, колесо делать колесо, летать, также теперь человечество научилось, появился такой криптографический, математический способ финансовых отношений. Да? Вот, собственно, продуктом его стал биткоин, технология изобретена, и никакой регулятор, никакое правительство в мире запретить его уже не сможет.
А все-таки вот такие простые вопросы, к простым более вопросам вернемся. Вот почему все-таки его так сильно полюбили инвесторы, и как долго вот продлится эта любовь? Ведь биткоин непредсказуем, да, вот мы с Кириллом как раз вначале говорили о том, что буквально за 2 месяца он потерял 10 тысяч,
там,
ну,
получается.
Практически, да. То есть он подорожал до 42 тысяч, а потом рухнул на 10.
Да,
и
сегодня
при
он обратно
этом он
стоит 40, но это
как...
все относительно микроколебания, да, на которые не стоит обращать внимания. Инвесторы в криптовалюты должны быть к ним готовы и должны инвестировать на долгий срок. Чтобы сгладить эти колебания, например, можно покупать там каждый месяц по чуть-чуть, тогда ваша цена как бы входа в этот актив будет усредняться. Почему биткоин полюбили инвесторы? Потому что на самом деле не так много инструментов, которыми можно защититься на случай какого-то глобального катаклизма, на случай там, краха той же самой долларовой системы. Да? То есть это там, традиционные металлы, золото, серебро, но их далеко с собой не утащишь, не каждый готов возиться с физическим там, золотом или серебром. А биткоин можно купить и хранить на своем там, мобильном кошельке или на компьютере, и только человек, знающий свой приватный ключ, будет владельцем этого актива.
Вообще такая любопытная история. Биткоин воспринимается как защитный актив, несмотря на такую высокую волатильность. И я так понимаю, что выиграли, наверное, в основном те, кто покупал вот эту криптовалюту еще на заре появления биткоина. Потому что ну, сейчас он стоит каких-то сумасшедших денег. Простой человек, в общем-то, не по карману даже один биткоин.
Но преимущество в том, что биткоин практически бесконечно делим, то есть вы можете купить любую фракцию.
А,
вот, там,
даже
одну
какую-то
десятую,
долю, да?
Одну сотую или одну тысячную.
А, вот как. Но все равно, я не знаю, если он стоит 3 миллиона, почти 3 миллиона в рублях, ну, одна сотая это, ну...
Можете купить 1 миллионную.
Что это мне это даст тогда, скажите?
Он делим до 8 знаков после запятой, и это можно увеличить, приняв необходимость.
Алексей Алексеевич, а можете рассказать, вот мне как не специалисту, очень многие, когда биткоин начал дорожать, и все говорили о том, что вот это суперинструмент для того, чтобы, не знаю, там вкладывать деньги, сохранять, уходить от правительства и прочее, 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 все заговорили как раз о биткоине, о блокчейне, и о том, что самой технологии можно применять, могут применять государства, в частности, для того, чтобы создавать цифровые валюты. А мне не очень понятно, что это такое цифровые валюты. И, ну, вот, условно говоря, мне понятно, что у меня в кошельке лежат купюры. Это мне понятно. А мне понятно, что у меня есть банковский счет, у меня там есть, как это, не знаю, правильно назвать, виртуальные рубли. Грубо говоря, я им могу расплачиваться. Это мне тоже понятно. Цифровая валюта, непонятно, что это такое.
Смотрите, объясняю, да?
Давайте.
Вот наличные рубли – это физический объект, он присутствует там в вашем кошельке, да, там в тумбочке под диваном. Как вы сказали, банковские счета – это на самом деле централизованная база данных. То есть вы храните деньги в банке, банк хранит свои остатки в центральном банке. Есть центральное хранилище, центральный орган учета этих транзакций в виде центрального банка. В случае блокчейна эта база данных децентрализована. То есть представьте, что, ну, условно говоря, в пределе каждый человек на Земле носит в себе копию там, или в своем цифровом устройстве этой базы данных, ее нельзя подделать. То есть когда вы совершаете транзакцию, данные обновляются сразу везде. Это так называемые ноды блокчейна. То есть что такое блокчейн? Это распределенная база данных. Это технология распределенной базы данных, когда она везде и нигде.
То есть это анонимность, да, некая?
Ну, правильность нет, а анонимность нет. Я не могу так сказать, это децентрализованность, это отсутствие центральной точки для атаки. То есть нельзя эту базу данных там как-нибудь повредить, украсть.
Отжать, она... да, или заморозить, скажем, на счету, о чем мы говорили, да?
Да-да-да, транзакции нельзя заморозить, потому что, опять же, нет этого единого центра, который может ее заморозить.
Ага. А вот Кирилл как раз затронул тему цифровых валют. Вот каково их будущее? Я вот посмотрела, центробанки...
Для чего они нужны вообще?
Да, многих стран начали изучать запуск вот этих вот цифровых валют. Однако, вот что удивительно, вот эти валюты, они номинируются в валютах соответствующих стран. Ну, вот, например, в Китае запущена цифровая версия юаня, а в России обсуждается запуск цифрового рубля. Вот объясните нам, вот почему именно в валютах соответствующих стран, а не само по себе?
Ну, очень много финансовых экспертов, криптоэкспертов, да, IT-специалистов понимают, что за этим будущим, они являются консультантами этих правительств, соответственно, они мотивируют правительство двигаться в эту сторону, но одновременно пока сейчас непонятно, какое развитие это получит, потому что весь... смысл криптовалют в этой самой децентрализации, да, она несет в себе гарантии отсутствия цензуры, то, что вы сказали, нельзя транзакцию остановить, нельзя счет заморозить. Если же цифровая валюта выпущена государством, логично предполагать, что государство захочет как раз контролировать транзакции, да, и замораживать, да, вы понимаете, здесь есть некое такое полное противоречие.
Ну да, вот да, вот, мне тоже непонятно смысл в чем.
Запускать, да, вот эти вот цифровые валюты, непонятно.
Да, ну по факту Россия, Китай, другие страны, они как бы хотят приобщиться к передовой технологии, но сделать это как-нибудь безопасно.
А, то есть я так понимаю, что криптовалюты, ну навряд ли, да, могут стать полноценной заменой традиционным валютам?
Поживем, увидим.
Если как-то поразвернуть и ответить.
Понимаете, это криптовалюта, это абсолютно новое социальное явление, думаю, его уже можно называть так. И я еще раз повторю то, что сказал в начале интервью, представьте, то есть некая финансовая система, не поддерживаемая ни одним правительством, ни одной корпорацией, совершаются транзакции на миллиарды долларов в день, каждый день в течение более 10 лет, да? Это очень живучая система, и похоже, что она переживет там большинство банков и других финансовых систем. То есть пока не видно, что могло бы ее бы убить.
Ну, то есть это такая надежная ниша, можно сказать, для такой инвестиционный инструмент в качестве средства сбережения, так?
На небольшую долю портфеля, да. То есть представьте, смысл в чем? Если вы инвестируете 3 или 5% своего портфеля, вы не можете потерять больше, да, вы там купили 3-5%, а выиграть можете очень много, потому что криптовалюты, как мы видим, каждый цикл роста, он происходит практически там увеличение в 10 раз.
Алексей Алексеевич, а вот поправьте меня, а я правильно понимаю, что чем больше будет людей, вот так, как вы говорите, рассматривать биткоин как один из вариантов инвестирования, то его цена со временем должна будет стабилизироваться?
Ну, конечно, чем больше участников это в любом рынке, представьте, то же самое справедливо по отношению там, к золоту или к недвижимости. Чем больше на рынке участников, тем стабильная цена любого актива.
Угу. А теперь, что касается вот российской истории, как известно, вот с 1 января в России можно легально проводить сделки с цифровыми валютами, однако использовать их как средство платежа все равно нельзя. Почему? Да, вот чем можно объяснить этот запрет? Но, возможно, таким образом создаются препятствия для теневого рынка, но, опять же, насколько это эффективно?
Ну, государство хочет сохранить свою монополию на средства расчета, да, в каждой стране это национальная валюта, наверное, все логично.
Ну, если я не ошибаюсь, в Японии, по-моему, можно проводить, да, любые сделки. Вот,
да, это хороший пример. Япония разрешила, да, действительно рассчитываться в биткоине уже более 4 лет назад, и, по-моему, никаких проблем у них с этим нету, так что я желаю другим странам не бояться исследовать этому примеру.
Ну, и саму валюту, если я не ошибаюсь, японец придумал ведь. Сейчас боюсь...
Ну, по крайней мере, никнейм, да, того онлайн-персонажа, который первый показал техническое описание биткоина, оно напоминало японскую фамилию.
Ага. Алексей Алексеевич, а если говорить о бизнесе, который растет вокруг биткоина, майнинга, там же люди делают целые фермы, там Белоруссия, помню, там сколько, несколько лет назад говорил, все, супер, да, давайте, строите, приезжайте к нам, строите это фермы, видеокарты стоят каких-то невероятных денег. Это, или это нормальная история, так происходит, в принципе, всегда?
Ну, майнинг — это многомиллиардный бизнес, который работает. Вот сегодня новость вышла, что на базе какого-то закрытого предприятия Норильского никеля, я слышал, да, что будет какой-то майнинг происходить. Нужно понять, что огромная индустрия, она развита во всех странах, где есть дешевое электричество. Это Китай, Россия, это Швеция. Да, действительно, огромные мощности занимаются майнингом. То есть можно сказать, что они обеспечивают безопасность этой сети. То есть они увеличивают стоимость взлома. Чем больше мощностей участвует в майнинге, тем сложнее нарушить работоспособность сети. Дороже атака.
А вообще вот так средняя криптоферма, она сколько может в день производить биткоинов? Вот, например, если брать Арктику, я посмотрела, да, там...
Она какая-то здоровая, всего 6, по-моему, она биткоинов может
Можно добывать ежедневно до 6 биткоинов, которые вот по текущему курсу стоят больше 16 миллионов рублей.
Смотрите, весь мир сейчас производит в среднем 900 биткоинов, ни больше, ни меньше. Это сумма ограничена алгоритмом. Соответственно, вот вся майнинговая мощность вот зарабатывает столько. Дальше делится ровно пропорционально этой мощности, и все.
А там же какое-то ограниченное количество вообще можно намайнить этих биткоинов, и когда оно закончится, или оно уже закончилось?
Не-не-не, оно закончится примерно в 2140 году, каждые 4 года происходит халвинг, так называемый по-русски уполовинивание, да, то есть вот ближайшие 4 года будет 900 биткоинов в день, после этого будет 450 биткоинов в день, ну и так далее.
То есть, в принципе, потенциал роста у криптовалют пока еще сохраняется?
Безусловно.
А вот если сравнивать, скажем, вот ту криптолихорадку в 2017 году, по-моему, да, но там очень многие пострадали, потому что курс биткоина резко рухнул потом. Вот чем нынешний рост отличается от того, что был 3-4 года назад?
Он отличается прежде всего тем, что участвует большое количество профессиональных инвесторов, то есть мы их называем институциональные инвесторы, это фонды, банки, пенсионные фонды, хедж-фонды. Это, то есть, те инвесторы, которые входят обычно на долгий срок, а не с целью там сегодня купить, завтра продать.
Просто некоторые эксперты считают, что вот как раз тогда, в 2017-м, был больше ажиотаж, а сегодня скорее вот всего-навсего какая-то денежная накачка, регуляция, ужесточение финансовой регуляции, ну и плюс в условиях пандемии, в общем-то, криптовалюту многие инвесторы рассматривают как некую альтернативу тому же доллару и так далее.
На наш взгляд, рост, который происходит в этом году, ну, последние несколько месяцев, он гораздо более здоровый, чем то, что происходило осенью 2017 года, именно потому, что входят так называемые более умные деньги, и в целом рынок, его инфраструктура за эти 3 года очень сильно выросла. То есть и количество участников, и количество сервисов, ну, вообще все, что происходит кругом криптовалют, оно сильно повзрослело за это время.
Ну вот что касается простых обывателей, да, мы, конечно, вот с Кириллом прикупили бы несколько биткоинов, но если один стоит сейчас...
На самом деле
вот,
нет, я не вижу смысла себе покупать биткоин, потому что что мне с ним делать?
Но смысл как раз есть тогда, когда биткоин будет стоить, как он стоил, да, на заре своего появления, там, копейки.
Оль, я честно
центы.
Тебе признаюсь, я в инвестициях глупый человек. Я вот в лучшем случае, не знаю, там вот в этих...
акциях, облигациях?
Да, даже не в акциях, в облигациях, скорее всего.
Но все-таки вот хотелось бы узнать, он может опуститься, ну, хотя бы до 1 миллиона, до 500 рублей, не знаю, за одну монету? Или это уже нереально?
Смотрите, ну, биткоин — это объект свободного рынка. Если что-то напугает рынок, конечно, локально он может упасть. Не забудем, что во время коронавируса, да, вот пандемии в марте, он опускался примерно до 4000. То есть те, кто купил его в тот момент, могли заработать в 10 раз больше, ну, в пересчете на текущую цену.
Да, я просто посмотрела, вроде бы был кризисный 2020 год, вот как раз коронавирусный, но на биткоинах многие очень прилично заработали, то есть если в январе кто вложил 100 тысяч, к концу декабря могли получить 354 тысячи рублей, но опять же, кто именно вкладывал, да, речь идет, ну, скорее всего, о профессиональных инвесторах.
Да, на рынке всегда две стороны. Да, любая сделка – это кто-то покупает, кто-то продает. Кто-то выиграл, кто-то потерял. Такой закон этого рынка.
Но вот что бы вы посоветовали, да, обычным людям? Стоит ли им связываться с криптовалютой? Или все-таки как вкладываться, может быть, там в акции, облигации, но в какие-то классические активы?
Я бы советовал вкладываться в криптовалюты на небольшую часть портфеля. Как я уже сказал, это 3-5% вашего портфеля. То есть это та сумма, которая позволит вам комфортно не бояться как раз вот этой высокой волатильности биткоина.
А сколько это монет?
Ну, это зависит от размера вашего портфеля.
Вот сколько у тебя 5% от твоего портфеля, Оля? У меня просто небольшой, я поэтому и не лезу.
Но вот, в принципе, вот вопросы, да, опять же, поступают на наш сайт про золото. Вот все время интересуются золотом, мы уже затрагивали эту тему отчасти. В будущем все-таки сможет биткоин составить конкуренцию золоту или это все-таки спекулятивный актив? Ну так, по большому счету.
Я думаю, что он уже составляет, и это видно, потому что мы наблюдаем отток из фондов, которые вкладываются в золото, и приток фондов, которые вкладывают в биткоин. То есть это уже происходит прямо сейчас на наших глазах.
Да, кстати, вот буквально на днях аналитики банка JP Morgan отмечали, что они привели в пример сделку, в рамках которой инвесторы выявили 7 миллиардов долларов из золота, 7 миллиардов, и в то же время инвестировали 3 миллиарда долларов в криптовалютный инвестфонд.
Все так.
Да, Bitcoin Trust.
Да, Grayscale Bitcoin Trust, крупнейший американский фонд, да, под управлением которого уже более 20 миллиардов долларов, и все они вложены в биткоин.
То есть, в принципе, биткоин может играть через какое-то время роль цифрового золота, так что ли?
Мне кажется, это вот уже сейчас мы очень близки к этому, да.
Скажите, пожалуйста, Алексей, ведь до биткоина были и другие цифровые валюты, криптовалюты, они до сих пор
существуют? Нет, биткоин первый.
Биткоин первый. Нет, я имею в виду наравне, прошу прощения, я ошибся, наравне с биткоином появлялись какие-то еще другие цифровые валюты.
Они сейчас есть, их тысячи.
Но просто, видимо, они никому не нужны, и теперь биткоин с нами навсегда, и он единственный.
Ну, как бы его догоняет, так скажем, младший брат, так называемый Ethereum или эфир, как называют его по-русски, который тоже имеет капитализацию в десятки миллиардов долларов, и на котором тоже происходят разные интересные, еще более сложные вещи под названием смарт-контракты, да, умные контракты, там, децентрализованные биржи и прочие хитрые IT-штуки.
А вот все-таки интересно, вот рост стоимости биткоина, он может как-то повлиять на курс рубля, например?
Ну, прямой взаимосвязи я тут не вижу, наверное, нет.
То есть нам можно всем расслабиться.
Ну, в принципе, от этого зависит, видите,
благосостояние
отдельных людей, у которых есть какой-то количество
биткоина. Если когда-нибудь наш центральный банк начнет свои резервы аллокировать частично в криптовалюты, вот тогда может влиять.
А, кстати, государство пока, как они вообще, вкладываются в биткоин или нет?
А публично, по крайней мере, нет.
Так, алло, слышно меня?
О. Алло, да.
Да, слышно вас.
Да.
Вот, Кирилл, и вот напоследок, наверное, да, Кирилл затронул тему интересную, вот помимо биткоина, да, существуют еще другие криптовалюты. Вот какие из них применяются в экономике, так скажем, как средство платежа? Ну, если не в магазинах, то между собой, я не знаю, вот как это происходит.
Ну, есть так называемые стейблкоины, то есть это криптовалюты, стоимость которых привязана к обычным валютам. Самое известное, это так называемый Tether, имеет символ USDT, то есть это криптовалюта, привязанная к доллару США. Она имеет очень широкое хождение именно как средство платежа в таких неформальных транзакциях, назовем их так.
Ну и напоследок такой, не знаю, на десерт, что ли, вишенка на торте. Оказывается, молодежь, я вот прочитала, которая рождена после 2000 года, для нее вполне нормально рассчитаться криптовалютой, криптой, так же, как купить Тесла за нереальные деньги, и просто потому, что это прикольно.
Не знаю, ну, не замечал да, ничего такого.
Да, смотрите, для молодежи это особенно понятно, что...
Ну, как у молодежи такие деньги?
Ну, они же покупают это доли, очень маленькие доли. Но смотрите, открыть счет в банке где-то примерно в 100 раз сложнее, чем открыть криптокошелек. Да? То есть сделать себе криптокошелек и начать получать и отправлять криптовалюту занимает пару минут. Да, счет в банке так не открыть.
А, понятно, да.
Да, вот, простота – залог успеха. Спасибо вам большое, Алексей Алексеевич. Алексей Кириенко, управляющий партнер международной компании «Экзанте», был с нами на прямой связи. А в студии для вас работают Ольга Гаврилова и Кирилл Бакеев.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».